мы говорили о том, что у нас есть кошка, они сказали, да-да, все классно, мы там готовы подписывать договор, только вы кошечку же свою выкинете, да? Что? В смысле?
Ой-ой-ой, нет-нет-нет, мне не страшно.
Слушай, я, похоже, собрала вообще full house своих страхов.
Как она все успевает это? Мчит свою карету по проспектам. Мужу ужин, детям зоопарк в субботу, а подруги ноют. Рожать нельзя, работать. Этот стиль меняет жизнь, молодая мама поменяла моду. Вселенная и звезды нам помогут. Рожать нельзя, работать.
Привет, меня зовут Евгения, и это подкаст «Рожать нельзя работать». Здесь мы говорим о том, есть ли карьера после родов и как продуктивно работать в окружении детей. Я приглашаю в студию девушек, которые хотят совмещать материнство и работу, оставаясь верными своим ценностям. И, конечно, рассказываю о том, как это получается, ну или не получается у меня. Хочу, чтобы подкаст «Рожать нельзя работать» стал вдохновением и поддержкой для тех, кто еще не определился, где поставить запятую. В прошлом выпуске мы говорили про страхи. Про страхи перед рождением детей. Выяснили, что мой девиз — это слабоумие и отвага, а у тех, кто еще не успел родить ребенка, осознанность — это новая религия. Сегодня у меня в гостях Ксения Левтина. Ксюше 26 лет, она замужем, живет в Киеве и занимается формированием бренд-стратегий для этичных экспертов и бизнесов. Детей у Ксюши нет. Но она на той стадии, когда уже хочется, но еще страшно. Об этом и поговорим. Привет, Ксюша.
Привет, Жень.
Ксюш, в первом выпуске подкаста я тебя аттестовала как человека, который максимально осознанно подходит к воспроизведению на свет новых людей. Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя сейчас мысли насчет рождения ребенка? Хочется, не хочется? Считаешь ли, что ты готова, не готова? Что думает на этот счет твой супруг?
Прежде всего, я очень благодарна тебе за такую возможность поговорить действительно о теме, которая меня беспокоит долгие годы. Она беспокоит перманентно, потому что мы вместе с Владом уже 12 лет, мне 26. Наши отношения действительно начались рано, и разговор относительно детей, он заводился уже давно и очень много раз. Многие, кто сейчас слушают, наверное, немножко не понимают, как все же, будучи 12 лет вместе и, в принципе, добившись уже определенных результатов, сменив определенный социальный уровень в своей жизни, как все-таки не решиться и почему же так страшно и так волнительно. Дело в том, что у меня есть конкретные сформированные стандарты в жизни относительно базового комфорта, относительно тех возможностей, которые у нас есть сейчас. А мы все видим, очень многие страдают от FOMO, потому что сейчас наблюдают огромное количество возможностей, которые очень страшно упустить. И, наверное, самое страшное — упустить их для того человека, которого еще нет, но которого ты, наверное, уже очень любишь, потому что это, скажем так, результаты воплощения твоей любви с человеком, которого ты любишь больше всего.
Перебью тебя и спрошу, скажи, пожалуйста, а вот твои вот эти базовые настройки, о которых ты говоришь, они отличаются от тех настроек, да, и от того, что окружало тебя в детстве?
Настройки, конечно, они отличаются коренным образом.
Угу. И то есть, возможно, как раз-таки в этом отличии кроется некоторый страх, да, который связан с рождением детей. То есть в какой-то степени можно сказать, что ты бы не хотела, чтобы у твоих детей было так, как было у тебя? Или я неправильно считала?
100%. Абсолютно верно. Более того, я не стесняюсь об этом говорить, и я говорю об этом совершенно открыто, потому что линия честности, она самая важная, и все эти истории, которым подвержены некоторые ребята, которым говорят родственники, ну мы же как-то жили, мы же как-то вас растили, ну вот ключевое, мне кажется, это как-то.
И в поле вас рожали, да-да-да. То есть правильно я понимаю, что в теории детей вам с Владом хочется, но при этом вы не можете сказать, что вы к ним готовы.
Я считаю, что воспроизведение для этого мира нового человека, который является плодом вашей любви и в которого ты можешь вложить все самое лучшее, то, что ты впитал в жизни в себя, это безусловное желание, которое может быть в паре, где люди любят друг друга. Вот, мне кажется, это бескомпромиссно.
То есть твой главный страх, он связан с тем, что на данном этапе ты не можешь воспитать какого-то достаточно классного человека, или это какой-то конкретный страх, то есть, допустим, я не буду высыпаться, у меня не будет хватать денег на то, чтобы дать ребенку образование, ну, я не знаю, где самое дорогое образование. Это что-то конкретное или это что-то эфемерное?
Прежде всего, конечно, я думаю, что вопрос стоит материального отношения, как и у многих людей. Я думаю, что это так, потому что мне не хочется идти по той теме, что никогда не будет достаточно, всегда есть куда расти. Есть определенный стандарт, которому я считаю важным прийти для того, чтобы чувствовать себя уверенно. И тут дело не в вымышленной стабильности, которой вообще не существует, а дело прежде всего в том, чтобы быть уверенным в своих навыках, компетенциях, в своей способности чувствовать себя твердо и уверенно.
А какой для тебя этот стандарт?
Думаю, что он заключается прежде всего в собственном ощущении базовой реализации. Всегда есть куда идти, всегда есть чему учиться дальше, но так как у меня в жизни недавно произошел переход из одной профессии в другую, то для меня сейчас сложно сказать, что я чувствую себя базово уверена в том новом навыке, который позволил бы мне говорить о том, что вот мне уже ничего не страшно. Я себе это утверждаю, и я стараюсь держаться такой линии, но пока, на данный момент, я чувствую, что это время еще не наступило.
Ксюш, а вот смотри, финальное решение насчет планирования детей, оно все-таки остается за тобой, или это все-таки максимально общее решение? То есть я знаю, что есть пары, в которых голос мужчины важен, но при этом именно женщина решает, ну, рожаю или не рожаю. А мужчина, ну, такой, типа, ок, я подожду, или ок, мне очень хочется, но я все равно подожду. Вот у вас как? Чье право голоса решающее? Потому что, в принципе, логично, да, что это решает женщина, потому что не мужчине 9 месяцев ходить с пузом, рожать и потом еще на 3 года выпадать из социальной и другой всякой жизни.
У нас все решения принимаются в унисон. И я знаю, что Влад переживает по поводу моей реализации, по поводу моего комфорта абсолютно так же сильно, как и я сама. Я не делю совершенно, и поэтому решение, которое будет приниматься, оно будет приниматься только совместно. Влад относится, наверное, к этому не бесстрашно, но, наверное, не настолько с опаской, как я. Во-первых, у нас немножко разное сейчас положение относительно реализации, потому что Влад уже чувствует себя более уверенно, чем я. Это уже влияет на фактор принятия решений. Но мои взгляды сейчас такие, что мне хочется уверенно чувствовать прежде всего себя. И дело не в том, что я не доверяю или я продумываю какой-то там на будущее план отступления. Совершенно нет. Я просто уже приняла такую для себя стратегию, что я должна прежде всего быть уверена в себе, потому что это будет аналогично отражаться на детях, которые будут расти, которые будут видеть этот пример. И мне хочется очень давать себе открытый ответ, честный, что я точно чувствую себя уверенно. Поэтому скорее это все-таки нацелено вокруг меня, вот, потому что я знаю, что Влад бы справился. И я думаю, что, возможно, в моральном отношении он тоже, возможно, готов больше, чем я. Потому что я чувствую, что есть еще некоторые вещи, с которыми мне нужно разобраться.
Ксюш, а вот твоя позиция относительно рождения детей, она всегда была настолько осознанной? Тебе 26 лет. Я свою первую дочь родила в 26. И, честно говоря, я сейчас слушаю и понимаю, что я просто реальная инфузория туфелька. Я ни о чем таком не думала. И вот условно 5 лет назад, вы с Владом уже давно вместе, ты размышляла примерно так же? Или как это происходило? Просто когда мы задумывались о появлении детей, у нас не было ничего. Вот ничего от слова ничего. У нас не было совершенно ничего, кроме любви. Была только любовь. И все. И почему-то нам показалось, что этого достаточно. И как раз в первом выпуске я рассуждала о том, что, с одной стороны, слабоумие, отвага — это плюс, ну, типа, прыгнул и поплыл, а с другой стороны, это, конечно, минус.
Жень, прежде всего, я хочу выразить восхищение этой позиции, потому что мне кажется, что то следствие, которое реализовалось сейчас из-за вот этой отваги и слабоумия, которое выражено в такой большой любви и в прекрасных детях, это, конечно же, никогда не могло бы быть ошибкой, каким-то неправильным решением. Почему по поводу меня решение принималось так? Очень рано я поняла, что бывает по-другому. Я поняла, что, повторюсь, человек, которого я заочно уже очень люблю, я хочу для него больших возможностей, и я хочу для него больше созидательного. Если уже говорить вообще прям супер по практике, я не хочу, чтобы этот человек задумывался над тем, что ему надевать, что ему есть, куда ему ходить по нужде. Я хочу лишить его вот этих базовых вещей для того, чтобы его сознание и его, в принципе, настроение в жизни было направлено на исследование себя, поиск себя, точнее, не поиск, а, возможно, отточить все свое внутреннее содержание под то, чтобы стать действительно реализованным человеком, не раздумывая о том, что касается вот бытовых вещей.
Получается, что правда говорят, что все идет из детства. То есть есть какой-то у тебя твой опыт, и он достаточно негативный, и он влияет, скажем так, на скорость принятия решения относительно рождения детей. Окей, с этим разобрались, это понятно, и это очень логично, потому что у всех у нас есть триггеры из детства, которые, собственно, триггерят. Давай дальше по страхам, потому что я уверена, зная твою практичность и глубину, что это не единственный страх, который тебя останавливает.
Наверное, самый большой страх у меня в том, что мне нужно будет посвящать очень много времени работе. И мне очень хочется не упускать самые важные моменты, которые хотелось бы посвящать этому человеку, и чтобы то время, когда он взрослеет, а все говорят о том, что дети взрослеют очень быстро, то время очень ценное, которое не повторится, мне бы очень хотелось по максимуму проводить вместе. Потому что то, что я сказала о детстве, то, что был опыт негативный в отношении того, что приходилось выбирать что-то проще, что-то доступнее, это одно. Но я очень сильно любила в детстве свою маму, очень сильно нуждалась в ней, и я видела, что она уделяла мне столько внимания, сколько она могла. Но так как, конечно, абсолютно классика, да, разные подробности, работки и прочее, я понимала, что вот то самое ценное, что было нужно, но для ребенка прежде всего была нужна мама. И мне очень хотелось бы, чтобы я могла дать самое ценное. То есть материальное я специально начала, чтобы не лукавить, я сказала об этом откровенно, чтобы не говорить только о чем-то поверхностном. Но прежде всего мне очень хотелось бы конкретно посвящать то самое ценное и важное время. Потому что когда мы взрослеем, очень большая проблема огромного количества взрослых. Нам кажется, что если мы дадим материально, если мы постоянно, да, где-то работаем, зарабатываем, это вся история про то, что оставляются дети на бабушек, на нянь.
Верно, но на самом деле мы даем это не своим детям, мы даем это самим себе, вот самим себе, которым не хватало там от мамы чего-то, в том числе чего-то материального. Мы даем это самим себе, и я знаю это на собственном опыте. А, Ксюш, такой вопрос. Насколько я помню, в Украине декретный отпуск, точнее отпуск по уходу за ребенком, это правильно называется, он так же, как в России, 3 года, верно, да ведь? И
верно.
Ты говоришь, что ты боишься не додать, да, и говорят, что возраст до 3 лет — это фактически симбиоз ребенка с мамой. Но ведь именно в возрасте до 3 лет ребенка можно не работать и давать ему очень много. Или ты хотела бы совмещать именно до 3 лет, или как? Я немножко не понимаю вот природу страха именно, ну, в таком младенческом периоде.
Но законодательство совершенно не пересекается с нашей жизнью, потому что я работаю на себя, и для меня это совершенно никакой роли не играет. Конечно, я выступаю за то, что это будет процесс совмещения, и я с восхищением наблюдаю за женщинами, которые своим примером показывают то, что у них это получается. То есть я понимаю, что, возможно, некоторые процессы нужно будет поставить на паузу, но для меня очень важно, чтобы та ситуация, в которой я буду в процессе того, как появится ребенок, позволяла мне, не теряя много ресурсов от того дела, которым я занимаюсь, не теряя много ресурсов, но вместе с этим, производя на данный момент, да, чуть меньше усилий с моей стороны, чтобы все равно то дело, которым я занимаюсь, чтобы оно работало при моем несколько меньшем участии, чтобы все процессы не полетели без моего непосредственного участия. То есть, чтобы у меня была возможность, например, сократить нагрузку, но при этом, да, я пришла уже к тому показателю в, да, стоимости, например, своей работы, чтобы меня это не смущало, и чтобы я понимала, что даже взяв меньше, я все равно, например, да, буду чувствовать собственную значимость и собственную востребованность, что очень важно. Тут дело не только в финансовом эквиваленте, что я буду держать руку на пульсе и не выпадать из этого течения. Потому что если ты выпадаешь, то это мышление становится, ну, в общем, те концепции, которые я могу предлагать, они, возможно, будут не настолько актуальны и свежи, а это очень важно. Поэтому я понимаю, что основа, которая есть, она должна позволять мне быть, возможно, не так участлива, но в процессе. Вот. А чтобы к этому прийти, я понимаю, какой ряд действий нужно предпринять для этого.
Поняла. Ксюш, кто-то может тебя страховать, кроме Влада? Кроме мужа кто-то есть на подхвате?
Да, это самый важный вопрос, который, возможно, сейчас объяснит слушателям, почему все-таки настолько страшно. Потому что у нас не будет поддержки со стороны родителей. Тот бэкграунд, который есть сейчас у родственников, не позволяет им очень легко оставить все свои дела, да, и даже при их большом желании посвятить себя тому, чтобы разделить с нами наши заботы. И даже если бы у них было такое большое желание, сейчас, к сожалению, или к счастью, я отношусь к этому, кстати, нормально, возможно, где-то страшно внутри, потому что очень многим знакомым помогают родители, и я понимаю, насколько это классно, когда это близкий человек. Девушки, близкие мне ценностно, делились тем, что очень-очень приятно, что это мама, что у тебя сразу минус к страхам, у тебя минус к сомнениям относительно няни, потому что выбор няни — это тоже достаточно сложный процесс.
Да, это ужасно сложно.
И таким образом, да, когда есть мама, когда есть поддержка искренняя от родителей, то это намного проще. Поэтому, да, я отвечаю на вопрос, что рассчитывать нам, кроме того, что мы освоим, скажем так, вот этот поиск и пройдем его достойно и найдем близкого для нас человека в лице няни. То есть это наша единственная надежда. И скажу честно, что мы присматриваемся уже сейчас. Я даже вступила в группу на Фейсбуке.
Да ты что? Вот это основательность.
Да, серьезно. Я периодически посматриваю, что эти женщины предлагают, какие условия им нужны, потому что я хочу, чтобы человек этот чувствовал себя комфортно, чтобы он не приходил как на работу. Мне очень хочется создать вот эту максимально домашнюю, уютную обстановку, чтобы это был действительно близкий для нас человек. И тут же, конечно, я подчеркну, мне хочется достойно вознаграждать его труд, ее труд, его. Посмотрим, как это будет. Вот. И поэтому это тоже важный момент, конечно же, к которому нужно быть готовыми. Но...
То есть ты не рассматриваешь для себя возможность какого-то достаточно длительного периода без няни. То есть, условно говоря, до 3 лет. Тебе кажется, что 3 года ты не протянешь.
Я не рассматриваю такой период, наверное, совсем. Кроме того, что касается вот первых месяцев, о которых говорят многие, что это сложно, что это действительно очень важный момент единения мамы с ребенком. Скажу честно, я не исследовала эту тему пока настолько глубоко. Я просто слышала о том, что это важно, это значимо. Да, то есть у меня нет желания совершенно выйти из роддома и вообще отдать ребенка и уйти, конечно же, нет. Вот, повторю, что я этого человека заочно уже люблю и понимаю, насколько это важно. Но тут мы переходим ко второму страху, о котором тоже очень открыто говорю. Конечно, это сон. Потому что те истории о новорожденных детях, которые мне приходилось читать, и то, каким образом кардинально менялась жизнь молодых девушек, когда они понимали, что такое сон 2-3 часа в сутки, и когда это не заканчивается через 3 дня, 4, 5.
Да что за ужастики! Да ну нет, ну нет, ну нет. Нет, я знаю, что такое бывает. Но мне кажется, что на самом деле сон ребенка — это всецелая ответственность родителей. И я думаю, что ты... как очень ответственный человек, это понимаешь. По моему опыту, помноженному на 2, мне кажется, что самое главное в жизни с ребенком во всех сферах, вообще во всех сферах, это касается не только сна, это режим. И когда у тебя есть режим, причем под режимом я подразумеваю именно режим сна, и когда у тебя есть режим, то жизнь твоя становится намного проще. И более того, жизнь твоя становится намного ярче, потому что ты смотришь на мир не красными глазами, а нормальными. Примерно до 3 месяцев ребенок действительно спит несколько хаотично, и это может привносить в твою жизнь всякие неприятные сюрпризы. То есть, по моему опыту, именно вот этот период, он такой самый непредсказуемый. Но при этом есть плюс. До 3 месяцев ребенок спит очень-очень-очень много. И если у него все хорошо, его ничего не тревожит, то он просто паинька. И на самом деле, если с первой дочерью я страдала, что она спит как-то не так, что она спит не по часам, то со вторым ребенком я первые 3 месяца очень даже ударно работала. Все у меня было, ну, хорошо, то есть релакс. И на самом деле мой совет, если ты уже формируешь себе пул советов по подготовке к материнству, то это просто сразу же нанять консультанта по сну, и он решит все ваши проблемы, выстроит вам режим, и будет вам счастье. И никаких историй про сон 2-3 часа в день с тобой не случится, я уверена. Вот. Поэтому хотя бы этого не бойся. Если страх финансовый или страх отсутствия поддержки и отсутствия родителей рядом, он такой осязаемый, ничего с ним не сделать, то со сном можно вполне удачно подружиться.
Ты знаешь, твои слова, они как бальзам на душу, я очень благодарна. Еще меня очень сильно греет мысль о том, что я слышала, что у ребенка может быть предрасположенность, что он может быть похож по поведению в детстве на одного из родителей. И мама рассказывала мне, что она всегда с большой гордостью и удовольствием рассказывала об этом всем, что если бы ей дали гарантию, что все дети будут такими, как я, то она точно пошла бы на этот шаг, да, еще да, не да. один раз. Там были другие обстоятельства, да, по которым... Но она сказала, что со мной ей было максимально комфортно по всем фронтам, и это действительно тот лучик надежды, который меня греет. Но, Жень, вернемся в другую сторону и тоже обсудим вопрос очень важный, актуальный сейчас. Я с большим уважением и сопереживанием отношусь к девушкам, которые даже в негативном контексте о послеродовой депрессии и прочих ее, скажем так, ярких составляющих, вот, я очень с большим сопереживанием к ним отношусь, но мне пришлось прочесть подобных историй косвенно знакомых мне девушек не меньше 5. Вот таких очень глубоких, в очень серьезных подробностях, полных-полных, там, где девушка, никакая из этих девушек не была одна, где-то была мама, где-то были мужья, в большинстве случаев как поддержка, и мужчины достаточно тоже ответственные, осознанные, которые не оставляли девушку наедине с этим. Но что тут следовало? Мы не будем называть имен, но что я прослеживала для себя как параллель? Мужчины были очень заняты работой.
Конечно, нужно же всех кормить.
И у них тоже не было возможности. Мне не очень хочется, чтобы мужчина, молодой папа, работал исключительно на износ, ну вот на полный износ, и не мог позволить себе, например, какое-то базовое время, чтобы вместе принять этот новый статус жизни. Но я читала и наблюдала именно такие ситуации, к сожалению, там, где мужчины помогали, чем они могли в нерабочее время, то есть это же все еще было до пандемии, это был стандартный график у большинства мужчин, которые ходили на работу, и девушка оставалась полностью наедине со всеми обстоятельствами. Кому-то могла приехать мама.
Это ж моя жизнь. Особенно с первой дочкой. У нас все ровно так и было. На самом деле, мне кажется, что как я для себя, не то чтобы оправдываю неверное слово, какое я для себя нахожу объяснение тому, что меня не захлестнула вот эта история с какой-то послеродовой депрессией, мне кажется, что это, в принципе, такой оптимизм по жизни. То есть я в целом оптимистичный человек, хотя я прекрасно отдаю себе отчет в том, что депрессия и оптимизм — это, ну, вещи, которые не связаны прямо, не связаны напрямую. Но мне кажется, что в целом оптимизма мне хватало, чтобы подумать, но она же вырастет. Осталось потерпеть всего 18 лет. Когда я проходила курс по налаживанию сна ребенка, был у Лизы регресс сна в 3 месяца, самый такой мерзкий регресс у детей, когда они просто перестают спать и просто орут, вот так вот, а ты ничего не можешь с этим сделать. И девушка-консультант, там было что-то вроде аффирмации, медитации, она говорила, вот вы представьте, вот она же все-таки когда-то уснет, и вы сядете на кухне, заварите себе чай, и будете смотреть, как эти чаинки вращаются в стакане. И вот вы, когда ее укладываете, когда у вас уже нет сил, вы представьте, что вы смотрите на эти чаинки, которые вращаются. На самом деле, до сих пор иногда, когда дети начинают хором орать, а теперь они старше, орут громче, я думаю, сука, но они же когда-то уснут, и я представляю себе эти чаинки в стакане. И мне становится немножко легче. Вот, но это моя жизнь, на самом деле, да. Мой муж работал именно что на износ, и по-другому это никак не назвать, потому что мы были в процессе покупки первой квартиры, и почему-то он решил, что ипотека — это плохой вариант, и это будет рассрочка. И в течение полугода платил какие-то совершенно космические суммы, очень далекие от его зарплаты. Я не знаю до сих пор, как он это делал. Вот, и он работал на износ. Вот эти вот ужасные истории про то, что ребенок не видит папу, это так и было. Он приходил тогда, когда Лиза уже спала, и он уходил тогда, когда она еще спала, и это было совершенно ужасно. Я никому такого не пожелаю. И, видимо, знаете, вот эта вот история, когда мозг вытесняет то, что он не хочет помнить, что-то плохое. Я так редко об этом вспоминаю, что мне кажется, это как раз такое воспоминание. То есть они виделись только по выходным. И вне всякого сомнения, я никому такого не пожелаю.
Что здесь очень важно, муж, безусловно, умничка, потому что очень важно, что это не было просто каким-то рутинным процессом, когда он уходил и говорил, Жень, ну, мне надо работать. Ну, вот извини, но все справляются, и ты же должна каким-то образом справляться. Может быть, там он не прямо это говорил, да, но как-то подразумевал. Он действительно работал на очень серьезную цель, потому что квартира за полгода, тут и Жень женщина может, наверное, трезво оценить и понять, что да, возможно, это где-то на пределе моих возможностей, возможно, это действительно в определенном смысле тебе было сложно, я это понимаю, но ты понимала ради чего.
Да.
А когда жизнь просто идет таким чередом, что мужчина говорит, я работаю, ну то есть я на работе, ну как, ну и вот просто...
А ты дом сидишь.
К сожалению, это реальность, которую мы наблюдаем не только в семьях, ну скажем, людей с... недостаточно высоким уровнем дохода, да, которые полностью там живут от зарплаты к зарплате. Нет, это действительно реальная жизнь людей, которые... У нас нет такового понятия среднего класса, но я думаю, что ты понимаешь, о чем я. Так вот, здесь хотя бы была определенная цель, задача, но когда жизнь просто начинает продолжаться и все ложится на плечи девушки, ну, меня это очень расстраивало, когда я это читала. Вот, и дело не только в этом. Мы сейчас говорим прежде всего по поводу сна. Я читала о том, что совершенно разные бывают сложности относительно животика, который может болеть, относительно каких-то еще процессов, просто, возможно, какие-то нарушения, о которых я сейчас не знаю, все очень индивидуально.
Да, все индивидуально, безусловно.
И не скажу, что я отношусь к этому, ну, вообще просто как невероятной дикости, и все-таки, с другой стороны, это действительно естественный процесс, и понятно, что это время закончится. Просто я понимаю, что, насколько я смогу это сделать, мне хотелось бы, скажем так, подложить себе несколько соломинок, например, в этом отношении.
Да. Ксюш, вот смотри, а страх, любой страх, да, из тех, что мы перечислили, это для тебя стимул, да, то есть это стимулирует тебя делать больше, становиться лучше, собственно, формировать эту соломку? Или это для тебя обуза, то есть это тебя пугает? У тебя как?
Может быть, звучит несколько идеализированно, но когда ты вообще рефлексируешь и начинаешь глубоко задумываться по поводу целей, конечно, прежде всего у тебя есть как цель самореализация. Следующая цель, да, когда человек уже достигает определенного материального, ну, не потолка, но определенной нормы, которой ему хватает для жизни, он уже начинает задумываться о каком-то социальном вкладе, который ему хочет нести. Но для меня, наверное, действительно очень глубокая большая цель в том, чтобы для человека, которого я дам этому миру, чтобы для него открылось в этой жизни как много больше приятного. И я очень хочу радоваться и давать ему те моменты. Вот знаешь, у меня не работает так, что, боже мой, у меня нет fluency английского, нет у меня уровня такого, что я могу вообще прям на нем говорить вот так, как сейчас на русском. Но вместе с этим я не хочу реализовывать в нем какие-то свои нереализованные вещи. То есть у меня нет вот большого желания. Но у меня есть обратная сторона. Мне прежде всего хочется, чтобы он получал как можно больше радостных, счастливых моментов, чтобы потом, оборачиваясь назад, он мог посмотреть на свое детство, он, она. Кстати, мне очень кажется, что это будет она сначала. Вот. И мне очень хочется, чтобы этот человек посмотрел на свое детство и ни разу у него не было того дня, когда он сильно хотел бы в этом детстве скорее вырасти и скорее стать взрослым, потому что я, опять же, не буду скрывать, у меня таких дней было очень много. Я не вижу смысла лукавить и скажу честно, сразу, опять же, опережая возражения слушателей, что я никогда никого не обвиняю в той ситуации, которая была. Я отношусь с большой благодарностью, с огромной благодарностью к бабушкам, которые меня окружали. Это если немножко экскурс в детство. Там не было все, конечно же, совершенно печальным. Просто я всегда понимала, что есть что-то большее. Я видела это, у меня были некоторые примеры. Но той любовью, которой меня окружали, я была ей очень рада. И это потрясающе сказалось на мне и в будущем, потому что то большое чувство любви, которое мне оказывали, дало для меня очень много положительного сейчас. Тут суть не в этом. Тут очень хочется, чтобы разные сопутствующие факторы, чтобы их было больше. Чтобы поездка с родителями за город или даже за границу не казалась каким-то чудом и чем-то доступным только для какого-то класса с привилегией. Чтобы это было совершенно классным понятием нормы. Чтобы отношения с родителями, как с друзьями и с теми людьми, с которыми ты можешь поделиться открыто, откровенно, абсолютно без любого смущения всем-всем, что ты хочешь, и выразить все на самом деле искренне, без любых непоняток, чтобы это тоже было нормой. Мне очень хочется, чтобы вот этих «нельзя», «потом», «извини, но нет», «извини, давай что-то другое». Мне очень хочется, чтобы этого было меньше.
О, какая ты прекрасная! Я очень-очень надеюсь, что твоего вот такого вот запала хватит на долгое время. Потому что ты говоришь, конечно, очень правильные и приятные вещи. Это здорово слышать.
Я очень на это надеюсь, да.
То есть получается, что твои страхи — это все-таки стимул дать будущему ребенку лучшую жизнь. Ксюш, вот ты по жизни, просто по жизни, безотносительно детей, как со страхами борешься? Ты их борешься с ними, ты их принимаешь или как у тебя это происходит?
Мне очень нравится выражение «иди туда, где тебе страшно», потому что там тебя ждет развитие и рост. И все, что не будет иметь на нашу жизнь фатальных последствий, таких как проблемы со здоровьем, либо да, там какие-то еще такие очень осязаемые потери, еще которые можно представить. Все, что нас не сражает на повал, я не буду говорить убивает, потому что есть вещи, которые могут очень ранить. Все, что нас не ранит очень глубоко в виде реализованных страхов, в которые мы идем, и соприкосновения с ними, я убеждена, что это то, куда нужно идти. Как я работаю? Конечно, любой страх — это определенное предубеждение, которое у человека есть. И сейчас этот метод очень популярен, я уверена, что его слышали. Ты выписываешь страх и понимаешь, представляешь себе на несколько минут, ты представляешь, что случится, если все-таки это произойдет. Ты представил себе, представил самую худшую ситуацию, и, конечно, твой мозг начинает генерить идеи, как из этого выбираться и что можно сделать.
Это просто сотка. Вот у меня точно то же самое записано в качестве моего метода борьбы со страхами, поэтому, если кто-то не знает, срочно фиксируйте себе этот метод.
Да, это очень классно, и, с одной стороны, это страшно, мы сейчас говорим об этом на наших лицах улыбка, но прийти к этому сложно, и когда ты встречаешься с этим всем впервые, я очень помню хорошо свой список, мне, конечно, было не весело и не смешно, потому что уровень ответственности в моей жизни тогда был другим, и соприкоснуться вот с теми самыми жесткими страхами, которые я увидела, мне было сложно. Но ты представляешь себе, что это произошло, твой мозг начинает генерировать идеи, как, что мы будем делать, когда это произойдет, и если все-таки мы живы, и мы себя постарались не потерять, не разбиться и идти дальше, то мы можем это преодолеть. Поэтому я стараюсь сделать так. Просто рождение ребенка, Жень, для меня это супер большая ответственность. То есть, ну, это целый человек. У нас есть животное, собачка. Кстати, если можно, небольшой офтоп, проведу такую небольшую параллель. Например, мы недавно искали квартиру в Киеве, и если люди ищут квартиру с неплохими условиями, с достаточно свежим ремонтом, который сделан, очень-очень сложно найти квартиру. Это вот такая одна из мелочей, но что я наблюдала? Есть девушка моя косвенно знакомая, которая сейчас также ищет квартиру, у них собака, но еще и ребенок. И девушка описала вот опять же тот же момент, молодая семья, ну вот просто ребята не хотят сейчас вкладываться в свою квартиру, им есть куда инвестировать в другое место, но они столкнулись с огромным количеством проблем. И в чем тут суть? Во-первых, также еще важно подстраиваться под интересы ребенка, конечно же, по поводу того, чтобы ему тоже нравилось там, чтобы для него это было благоприятно. То есть если мы с собачкой даже вот искали, во-первых, со сложностями эту квартиру, что нас не впускали везде, во-вторых, мы ищем даже такое место, где ему будет где погулять, где он будет чувствовать тоже себя хорошо, где у него можно будет побегать где-то в зелени, а не только, да, вот у нас есть на левом берегу в Киеве такие районы, там, где одни новостройки. Мы понимали, что ему не будет комфортно там, где нет вообще никакого кустика, никакого деревца. То что говорить о ребенке? То есть это большая привязка во всем-всем-всем. Просто мне очень хочется на данный момент реализовать все, прежде всего, наверное, свои желания, вот, которые есть, и, скажем так, достигнуть удовлетворения базового в том, что нужно, чтобы потом не испытывать вот этих вещей сложных, да, вот, которые родился ребенок, и ты коришь себя, что что-то не реализовано у тебя, Жень, я подчеркиваю базовое. Понимаю, что всегда можно идти и развиваться.
Ой, Ксюша,
очень далеко.
Какой уровень осознанности? Я просто в восторге и в шоке одновременно, понимаете? Кустики и деревца для собачки.
Мне кажется, это нормально.
Какая вы молодец! Какая вы молодец! Просто я вспоминаю
это
нас.
Это все просто любовь.
Боже мой! Какие кустики, какие деревца! Мы тоже в свое время снимали квартиру в Москве, и, разумеется, поиски тоже не были приятными, просто потому что поиск жилья, он всегда геморройный. И мы пришли посмотреть хороший вариант в том районе, который нам понравился, за приличные деньги, пообщались с хозяевами, и, в общем-то, были уже готовы переезжать. Мы говорили о том, что у нас есть кошка, они сказали, да-да, все классно, мы там готовы подписывать договор, только вы кошечку же свою выкинете, да? Что? В смысле? Конечно, мы выкинем свою кошку и подпишем с вами договор. Это совершенно распространенная история, я, конечно, понимаю, что искать квартиру с ребенком и с собакой — это сложно.
И это одна из деталек, Спасибо тебе за добрые слова. Мне кажется, ну, даю слово, я считаю это абсолютно нормальным положением вещей в моей голове, потому что мы его очень любим. Это собачка, ну, я не хочу там сказать прям вот как ребенок, но это абсолютно такое же живое существо,
семьи,
как и мы, у которого есть свои интересы. То есть я понимаю, кроме того, кроме кустика и деревца, мы также не рассматривали вариант новостроев исключительно потому, что мы-то могли уйти в ват мог пойти в офис, который ему всегда свободно можно ходить, если он хочет, а я могла бы пойти в коворкинг. Но я же не могу оставить собаку, которая будет испытывать ужас от перфораторов. Ну, то есть у нас такое было с ним. Мы оставались, да, вот тот же новострой. То же самое касается ребенка, да, выбор жилья. Ты должен понимать, строить стратегию по поводу того, где этот ребенок первые годы будет жить, потому что я ощутила на себе, что такое шум перфоратора. Я не представляю вообще, как в этом растить ребенка. То есть вот такие вещи бытовые, мне кажется, о них просто очень важно задуматься заранее. Но, Жень, я сейчас хочу повернуть наш разговор в такое русло, где я, наоборот, хочу очень поддержать тебя и твою позицию, потому что ты для меня стала на моем пути, а я же вот вообще смотрю вокруг, и ты стала для меня на моем пути подтверждением того, что те страхи, которые у меня есть, их можно отчасти нивелировать, вот когда я буду искать такие примеры, как ты. Именно поэтому я очень жду.
Слушай, я, похоже, собрала вообще full house своих страхов.
Правда? Может быть. Я хочу, чтобы такие девушки, как ты, приходили к тебе и дальше и рассказывали о том, что это действительно не настолько страшно, потому что ты своим примером показываешь мне, что при большой доле мотивации и при поддержке, что реализуемо все и все возможно. Просто очень много нюансов, и у нас те амбиции, те цели, которые есть сейчас, пока конкретно на данный момент, мне просто сложно это сопоставить. И вот такой подкаст в том числе, такие темы, которые обсуждаются на данный момент в соцсетях и офлайн, они как раз-таки позволяют мне, да, вот это же есть эта работа со страхами, когда ты видишь на чужом опыте, вот что случилось, да, ну вот условно, была там девушка, которая позволяла себе, ну я такого не позволяю, но там сон до 9 утра, я не знаю, там просто посидеть, позаниматься, почитать в свое удовольствие, сходить куда-то там, пообщаться с подругами и прочее, тут ее жизнь кардинально перевернулась. Но эта девушка потом подтверждает, но ничего фатально не произошло, катастрофически плохого, наоборот, открылись новые чувства, да, потому что тот окситоцин, о котором бесконечно много говорят женщины, который, да, выработался вот еще в самом начале и вообще изменил, в принципе, очень много внутри тебя. То есть те последствия прекрасные, которые наступили, это вау. Почему просто я хочу вот прям так очень ёмко рассказать всё-таки свою позицию. Мне всё-таки кажется, что сейчас общество меняется таким образом, что мы можем быть уверены в том, что родить 31, 32, 35 и даже 40, что это уже не настолько страшно и,
конечно,
абсолютно,
это нормально,
да, порицаемо обществом и прочими, что это становится нормой. Вот. И это, кстати, тоже очень важный момент, который другой лагерь девочек, да, вот которым, возможно, не страшно так, как мне. Это вот та другая вот составляющая, которую многие не принимают. То есть общественное давление все равно есть. Я, например, такой человек, который очень хорошо знает пределы своих личных границ и который, наверное, никогда, Жень, ну вот хочешь верь, хочешь нет, но мне не задавали вопрос, а когда дети?
Серьезно?
Я тот человек, который в отношениях 12 лет.
Вот это ты счастливчик!
Я просто, ну, я формирую позиционирование так, что, во-первых, иногда я между строк даю близким людям где-то понять, да, что это вопросы личного характера. И что
но
если,
близкие люди,
да,
это одно, безусловно, но ведь есть куча неблизких и куча бестактных людей.
А тут уже мы переходим на формирование коммуникации с аудиторией, которая, возможно, есть у тебя либо в сети, либо твой ближайший круг — это знакомые, либо друзья. Я стараюсь окружать себя теми людьми, которые очень хорошо понимают пределы, грань. Более того, эти люди очень часто сами в таком же положении, как я, и именно они очень хорошо понимают язвительность,
да-да,
этого вопроса и насколько это вообще, если говорить откровенно, насколько это бестактно и насколько
бестактно,
это неправильно, насколько,
конечно,
это вообще, ну, это максимально, вот. Поэтому даже скажу больше, сейчас максимально бестактным вопросом становится не только вопрос, когда дети, но и когда замуж. То есть вот тут мы переходим еще на один уровень, такой более глубокий и сознательный, что женщина должна определять все это сама. Поэтому я скажу, что это даже не совсем страхи. Возможно, это некоторое предостережение, которое я откровенно понимаю. Но вместе с этим, опять же, в поддержку девушкам, которые сейчас слушают нас, у которых есть дети, которые сталкиваются с разными сложностями, я хочу сказать, что в любом случае вы приняли прекрасное, великолепное решение в своей жизни. И ничего не случилось от этого, конечно же, плохого, случилось только хорошее. Значение имеет только то, что вы чувствуете в этот момент, как вы проживаете эту историю, как вы чувствуете себя и то, на что вы в этом мире способны. Что очень важно, почему я очень ценю этот подкаст, почему я хочу, чтобы у него все получилось. Женщины должны поддерживать прежде всего друг друга. Об этом пишет глубоко Шерил Сэндберг в своей книге «Не бойся действовать». И эта книга действительно для меня открыла с другой стороны проблему, которая связана с восприятием женщины с ребенком, обществом. Очень важно и круто ее прочесть, потому что Шерил дает этот, опять же, тот же антипод, как нам нужно консолидироваться между собой, как нам вести себя друг с другом для того, чтобы быть увереннее в этом обществе, которое сейчас, я очень-очень надеюсь, что трансформируется, возможно, не так быстро, как бы мы этого хотели. Но это самое важное. То есть это не страхи. Это скорее принятие новой реальности в жизни, что ты можешь быть любой. Ты можешь окунуться в семью это и важно. Идти в унисон с тем, да. что у тебя сейчас есть детки, да, и ты двигаешься в таком темпе. Ты, возможно, можешь быть предостережена чем-то, и, возможно, ты выбрала другой путь, но ты тоже идешь к нему. И самый классный вопрос, на самом деле, который еще нужно себе задать, который ты задала мне вначале, это вообще «хочешь ли ты?». Это очень важно себе ответить, хочешь ли ты.
Ну, это главный вопрос, конечно, безусловно.
Да, вот я, например, тот человек, у которого никогда не было притяжения и любви к чужим детям. И я скажу тебе больше,
я
пока
тоже.
Я не встретила девушек.
Я вообще
девушек,
терпеть
да?
не могу чужих
вот.
Детей.
Мы с тобой говорили об этом. Да, я помню твою позицию. И ты, в том числе ты, спасибо тебе за это, показала мне, что я такая не одна. Ну вот, например, условно, есть компания людей, да, и кто-то приходит там на праздник или куда-то еще с ребенком. И я вижу, как все девочки начинают целовать ему ножки, ручки, щечки.
Ой, вообще не моя остановочка.
А я понимаю, что этот ребенок безусловно прекрасен для своей мамы, для своих близких, но он не вызывает у меня таких чувств. То есть вот сказать просто понимаешь, это тоже большой процент женщин, которые, правда, вот у них изначально это вот прям у них очень-очень глубоко есть.
Ну да, 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 это какая-то вшитая настройка.
Вот, то есть я ее тоже не чувствовала. Я понимаю, что сейчас не каждая девочка должна этого хотеть. Мне кажется, и не бояться этого тоже не нужно, да, считать себя ненормальной, странной, того, что я это не хочу. Мне кажется, прежде всего, это желание приходит в твою жизнь с любовью. Когда у тебя есть партнер,
однозначно.
Партнер, повторюсь, да, партнер может быть любым, с которым ты хочешь продолжить, да, эту любовь в воплощении человека, которому вы будете подсказывать и, да, вкладывать в него все самое лучшее. Вот, поэтому это тоже очень важно, мне кажется, вот мне просто очень захотелось об этом сказать, чтобы
да,
девушки
конечно.
Не сомневались в себе, прежде всего их ощущения.
Ну что, друзья, давайте пробежимся по нашим страхам. Что мы имеем? Мы имеем материальный страх, уверена, что все 100% его имеют. Мы имеем страх того, что родители не смогут помогать нам в том объеме, в котором хотелось бы, или вообще не смогут нам помогать, или что их не будет рядом. Кстати, я бы хотела сказать, что не все девушки, которым довелось жить рядом с родителями, очень довольны этим фактом. У меня есть несколько подруг, которые буквально пищат и плачут от того, что бабушки и дедушки оказывают влияние на их ребенка. И, возможно, в том, что родители далеко, есть свои плюсы. Да, мы переживаем за наш сон, мы переживаем за наш режим, мы переживаем за то, как мы будем совмещать материнство и работу, и мы переживаем за свою продуктивность. Но что я хотела сказать, тебе этот страх еще не ведом, просто потому что ты пока не стала мамой, но на самом деле самый главный страх — это страх, который рождается вместе с ребенком. Это страх за него и это страх за его жизнь. И вот как пофиксить этот страх, я пока не придумала, несмотря на множество методик, которые существуют в этом мире.
Рожать нельзя работать.
Ксюша, вот мы с тобой поговорили, и скажи мне, пожалуйста, по ситуации на сегодняшний день, на сегодня и сейчас, где будешь ставить запятую?
Я, безусловно, уверена, что совмещать можно, но прежде всего важно разобраться с собой, и если ты чувствуешь, что ты готова, ужасно-ужасно значимо отключить все голоса, которые идут извне. Близких, родственников, друзей, знакомых, даже косвенно влияющих на тебя людей из Инстаграма, которые вроде уже да, а ты еще нет. Пусть каждый да в тот момент, когда ему это захочется. Да, я скажу, что я чувствую любовь, но я для себя совершенно пока не ставлю никакой срок.
Тогда сформулируем это так. Рожать пока нельзя, работать. Ксюша, я тебя сердечно благодарю за беседу, и я уверена, я на 100% уверена, что ты будешь отличной мамой вне зависимости от того, когда вы примете решение стать родителями. Спасибо тебе.
Спасибо тебе. Мне очень-очень приятно быть сегодня здесь с тобой. Мне очень приятно говорить по поводу таких важных-важных вещей, и я постаралась сегодня быть максимально откровенной, хотя, конечно, я понимаю, что
да, спасибо тебе за это.
Это впервые будет озвучено Вот так, да, публично. И я понимаю, что это ответственность с моей стороны, но это очень важный посыл, который я хочу, чтобы девушки услышали открыто, без любых «ой-ой-ой, нет-нет-нет, мне не страшно», там и все прочее-прочее. Поэтому страшно многим из нас. Важно просто этим страхом смотреть в глаза и стараться решить то, что ты можешь решить. Я очень тебе благодарна, и я очень надеюсь, что тот посыл, который ты несешь, он действительно даст ответы на вопросы для многих девушек, которые сейчас в подобных раздумьях, а я уверена, что нас очень много. Спасибо тебе.
Ну, на этой искренней ноте, пожалуй, закончим. Спасибо, что слушали этот выпуск. И помните, не страшно быть не идеальной, страшно не быть собой. В описании выпуска я оставлю ссылку на инстаграм Ксюши и на свой инстаграм. Подписывайтесь, рассказывайте о подкасте «Рожать нельзя, работать» в сторис. Так о нем узнают больше людей, и мне будет очень-очень приятно. Если у вас есть вопросы или темы для обсуждения, присылайте их мне в телеграм. Я горячо приветствую любую обратную связь. Ставьте звездочки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Пока!
Рожать нельзя, работать.